Глава 18. Рука на юге. Водяного оказалось вполне можно терпеть. Омбре. Собственное имя он произнес чешуйчатыми губами так, будто плеснула стоячая вода пополам с илом. Даже Луи был вполне сносен, хотя без конца осведомлялся насчет следующего приема пищи и волочился за каждой поселяночкой. Но этот Лилу... Жук трещал без умолку, если только не черкал в своем блокноте. Каждый замок, возвышавшийся среди по-зимнему голых виноградников, каждая полуразрушенная церковь, каждое название города на каком-нибудь поблекшем указателе вызывали целый шквал пояснений. Имена, даты, придворные сплетни. Он жужжал и жужжал, так что Нерону стало казаться, что у него в ухе застрял шмель. Лилу. Оборвал он его, когда жук стал распространяться, почему деревня, через которую они ехали, никак не может быть местом рождения кота в сапогах. «Видишь ты вот это?» Арсен Лилу замолчал и в замешательстве посмотрел на три предмета, которые Нерон вытряхнул себе на ладонь из кожаного мешка. Прошло несколько секунд, прежде чем жук сообразил, что это. «Ты правильно понял», — грозно сказал Нерон. «Палец, глаз и язык. Их обладатели мне порядком действовали на нервы. Как ты думаешь, что я отрежу у тебя?» Молчание. Драгоценное молчание. Эти три сувенира, как Нерон их ласково величал, он подобрал в камере пыток ониксов на память. Они его еще никогда не подводили. Зловещую репутацию надо поддерживать, в особенности, если не испытываешь ни малейшего удовольствия от отрезания пальцев и выкалывания глаз. Молчание Лилуи в самом деле продержалось вплоть до самых крепостных стен аббатства Фонтево. Достаточно было одного взгляда через прогнившую деревянную дверь, чтобы убедиться, что аббатство пребывает в запущении. В галереях разрослась крапива, а в жалких кельях ютились разве что только мыши. На единственном найденном ими кладбище торчало 8 деревянных крестов с вырезанными именами почивших монахов и датами их кончины. Захоронением этим было лет по 160, не более, а руку, если верить жуку, закопали здесь свыше 3 столетий назад. Нерон ощутил непреодолимое желание раскрошить Лилу на ломтики цвета бледного лунного камня. Жук прочел эти мысли у него в глазах и поспешно спрятался за Омбре. Три сувенира он запомнил накрепко.
«Вон крестьянин!» —
пролепетал учитель и указал дрожащим пальчиком на старика, выкапывавшего из заброшенных грядок позади монастыря картошку.
«Может быть, он что-нибудь знает?»
Заметив Нерона, направлявшегося к нему, старик выронил свою скудную жатву. Он так ошарашенно выпучил глаза, как будто перед ним из влажной земли возник сам дьявол собственной персоной. В Лотаринге увидеть Гойла все еще мало кому доводилось, но Кмен это наверняка скоро исправит. «Есть здесь еще какое-нибудь кладбище?» — загремел Нерон на старика. Крестьянин перекрестился и сплюнул ему под ноги. По народным поверьям, это оберегало от нечистой силы. Как трогательно. От Гойла не уберегло. Только было Нерон хотел схватить старика за его тощую шею, чтобы хорошенько встряхнуть, как человечек рухнул на колени прямо там, где стоял. Спешившись, к ним приблизился Луи вместе с Лилу и Водяным. Платье его высочества уже слегка поистерлись в дороге, но по-прежнему выглядели в 1000 раз лучше, чем все, что когда бы то ни было доводилось носить старику. Человечку и в голову не приходило, что перед ним кронпринц Лотаринский. У него уж наверняка не было привычки начинать утро с чтения газеты, но все же любой подданный с первого взгляда понимает, когда перед ним господин и что лучше делать, как он велит. «Просите-ка вы его о старом кладбище», — шепотом обратился Нерон к Луи. Ответом ему был лишь недоуменный взгляд. Королевские сыновья не имеют обыкновения выполнять чужие указания. Но Лилу пришел ему на помощь.
«Гойл прав, мой принц»,
— прошелестел он в надушенное ушко Луи.
«Вам-то он наверняка ответит».
Луи бросил на грязные одежды крестьянина полный брезгливости взгляд.
«Есть ли здесь еще одно кладбище?» —
спросил он скучающим тоном. Старик тянул голову в щупленькие плечи. Его костлявый палец указал на прогал между елями, росшими за полем.
«Там из них церковь выстроили».
«Из чего?» — не понял Нерон. Старик все еще подобострастно таращился себе под ноги.
«В земле их было видимо-невидимо»,
— прошамкал он, украдкой засовывая пару картофелин в оттопыренные карманы.
«Что с ними еще делать?»
Церковь, куда он их привел, ничем не отличалась от прочих церквей этой местности. Тот же серый камень,
та же неуклюжая колокольня с плоской крышей, несколько пообветрившихся бойниц, но старик предпочел остаться на почтительном расстоянии, когда Нерон толкнул прогнившую дверь. Даже герб на стене позади алтаря и тот состоял из человеческих костей. На колоннах в качестве капителей красовались черепа, а в зарешоченном боковом нефе кости были навалены аж до самого потолка. Естественно, имелись и кисти рук. Они либо служили подсвечниками, либо растопыривали пальцы, украшая стены. Нерон досадливо поддал ногой по одному из черепов, словно это был футбольный мяч. Ну и как же во имя малахитовой кожи его матери откопать здесь именно ту руку, которая ему нужна? Пока он будет тут рыться по горло в гнилых костях, бесшабашный уже преспокойненько найдет сердце и голову. «Еще раз для ясности, что мы здесь такое ищем?» Луи засунул пальцы одному из черепов в пустые глазницы. «Арбалет вашего предка». Влажное губошлепство водяного в пустой церкви звучало еще более гулко и угрожающе. «Арбалет?» — Луи презрительно скривил рот. «Мой отец, видно, надеется, что гойлы, разгромив нас, надорвут животики со смеху». «Это необычный арбалет, мой принц», — подхватил Лилу. «И все обстоит несколько сложнее, если я правильно понял гойла». Произнося последнее слово, он сложил губы в трубочку, как жаба, изготовившаяся выплюнуть яд. «Сперва нам надо найти руку, далее...» «Объяснение потом», — грубо перебил его Нерон. Он подошел к одному из боковых нефов и возрился через решетку на кости, сваленные там в кучу. «Если доверять сведениям Лилу, рука должна быть расчленена. Кроме того, она, предположительно, не подверглась тлению, и ногти у нее позолоченные. Все чародеи золотили себе ногти, чтобы скрыть плесень, проступающую от ведьминой крови».
«Фу ты, черт!»
— буркнул Луи, поигрывая бриллиантовыми пуговицами на своей куртке. Все камушки были на месте. Даже на дупляков уже нельзя положиться. «Делай вид, будто его нет, Нерон. Ни его, ни водяного, ни балаболки-жучишки». Он взломал с сабли решетку и очутился по колено в костях. Ну, красота! Его сапог наступил на чей-то локоть, тот разлетелся на куски. У гойлов после смерти кости каменеют, как и плоть. Куда более аппетитное зрелище, чем разлагающийся труп человека.
«И какая же все это чушь!
Пойду-ка я поищу трактир!» Скучающее выражение на лице Луи уступило место раздражению. У него был горячий темперамент, если только он не пребывал под воздействием вина или эльфовой пыльцы. Из черепа на колонне рядом с ними выполз гномик величиной с ладонь. Омбра схватил его до того, как тот успел укусить Луи.
«Желтый гоблин!»
Лилу поспешно тащил своего подопечного назад.
«Легко спутать с гоблином домашним, но...»
Нерону взгляд из-под лобья прервал начавшуюся было лекцию. «Хрусть!» Водяной прикрепил трупик гоблина к паутине, собиравшей между колоннами пыль и мух. «Переломанная шея одного будет предостережением другому», — сипло выдохнул телохранитель. Лилу вырвало прямо на кости, в то время как Луи в зачарованном оцепенении уставился на трупик, и Нерону показалось, что он уловил следы злорадства на рыхлом лице. Не такое уж бесполезное свойство для будущего государя.
«Ну что ж, счастливых поисков!»
Луи швырнул Лилу в грудь черепом и, увидев, как жук отпрянул, захохотал.
«Ты тоже останешься здесь», — приказал он водяному. «Чтобы напиться, сторожевые псы мне ни к чему, а твоя гнусная морда распугает всех девочек».
Он повернулся, но Омбра заступил ему дорогу. «У меня приказ вашего отца», — прошелестел он.
«Но ведь его же здесь нет», — зашипел на него Луи. «Так что давай-ка убирай с дороги свою рыбью тушу, или я отпишу ему, что ты тащил визжащую девку в деревенское болото, а я тебя за этим застиг».
Луи пригладил локоны рукой и одарил всех поистине королевской улыбкой.
«Каждый из нас потешается на свой лад».
И он зашагал царственной поступью прочь, захлопнув церковную дверь за собой с такой силой, что из прогнившего дерева посыпались щепки. «Иди за ним», — сказал Нерон водяному.
«Да-да». «Иди, Омбре», —
поддакнул Лилу дрожащим от паники голоском. Но водяной не трогался с места и лишь шестиглазо пялился на дверь, за которой только что скрылся Луи.
«Давай, Омбре, давай»,
— пескляво повторил Лилу. Водяной не шелохнулся. Гордый, как водяной. Это выражение было в ходу даже у гойлов. «Ну ладно, вернется», — сказал Нерон. «Его высочество прав. Чтобы напиться, мы ему ни к чему». Лилу застонал.
Но его отец...
— Ты что, оглох? — Он вернется.
— заткнул ему рот Нерон.
— Нам надо отыскать руку с позолоченными ногтями. Давай-ка принимайся за дело, Лилу.
Жук хотел было возразить, однако вместо этого втянул голову в плечи и принялся ворошить кости в изобилии вывалившиеся из бокового нефа. Омбра кивнул Нерону. Шестиглазая благодарность. Как знать, для чего она еще пригодится.